Здравствуйте! Начинаем программу телерадиокомпании «Эхо» беседы с Владыкой Павлом. Наш собеседник, патриарх Экзархии Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Но, если позволите, начну я с вопроса вот какого. Владыка, третья неделя Великого Поста именуется крестопоклонной. Вот что значит это событие? Чему Церковь учит нас в эти дни?
Во-первых, хотел бы поздравить. Прошло уже три недели Великого Поста. И ежегодно Церковь предлагает нашему вниманию изнесение честного и животворящего креста на центр храма. Все мы прекрасно понимаем, что подвиг Великого Поста, он настраивает нас на особые размышления о посте, о смысле жизни. Но и надо не забывать, что и физический пост тоже откладывает свой отпечаток. Воздержание в пище, оно все равно сказывается на нашем настроении. Уже как-то немножко кто-то из нас уже как-то подустал. Уже, знаете, духом, как всегда, человек духом бодрится, старается бодриться, а вот плоть начинает немножко изнемогать. И вот как раз для того, чтобы поддержать и наш дух, и наше тело, Церковь износит в крестопоклонную неделю честной и животворящий крест Господень. И мы, когда прикладываемся ко кресту, то мы обращаем внимание на распятого Христа Спасителя. И Церковь нам говорит, ведь ради нас Он пришел на землю. Ради нашего спасения Он пострадал. Но давайте хоть мы немножко, вот, обращая на Него внимание, обратимся к Нему и скажем, Господи, Ты же ради нас пришел на землю, Ты ради нас пострадал. Мы даже немножко и то воздерживаемся, и тоже изнемогаем. Помоги нам. Укрепи нас, Господи. Так что вот четвертая крестопоклонная неделя, она вся посвящена страданиям Христа Спасителя. И мы, обращаясь к Господу, просим у Него, Господи, помоги нам завершить, пройти дальнейший путь и завершить Великий пост, чтобы он послужил и во славу Твою, и во спасение нашей души. Так что крест Христов выносится для поддержки верующих людей, чтобы мы не изнемогали, обращая внимание на Христа Спасителя, продолжали достойно и по возможности усердно нести этот подвиг Великого Поста.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы зрителей наших. Анатолий, 82 года, Ейск. Архангелы имеют имена. А вот откуда они стали известны, эти имена?
Из Откровения Божьего. Вы знаете, все, что мы узнаем о Боге, о потустороннем мире, конечно, это все открыто нам через Божественное Откровение. Сегодня у нас принято запускать корабли в космос. Да, тогда не было никакого иного пути проникновения даже за пределы земной атмосферы, как только через молитву и через Божественное Откровение. Поэтому мы сегодня знаем и из уст самого Бога, Сына Божьего Иисуса Христа, и знаем через Божественное Откровение. Другого пути нет. Господь открывает нам, но Он нам открывает свой потусторонний мир только настолько, насколько нам это полезно и спасительно. Поэтому вот определенные знания мы сегодня имеем, а все, что сокрыто, оно для нас пока еще сокрыто, значит, оно еще пока не будет содействовать нашему спасению.
Из Благого позвонила Галина, 65 лет ей, сестра мужа колдунья. Так вот она считает, околдовала своего брата, то есть мужа Галины. Как жить, как быть?
Ой, Галина, очень сложно. Вы знаете, к сожалению, очень часто мы сталкиваемся в нашей жизни, когда, казалось бы, очевидные события или очевидные какие-то понятия настолько вот как-то так окутываются каким-то таким непонятным явлением, формулировками. Очень часто мы, знаете, как бы оправдать какие-то свои, может быть, неправильные действия, ну, откровенно говоря, клевещем. оговариваем человека. Трудно сказать. Вот вы понимаете, мы в обыденной жизни, в светской жизни, начинаем называть преступника только тогда, когда об этом выносит вердикт суд. Что вот этот вот такой-то, такой-то человек на основании расследования такого-то, такого-то, изучения таких-то, таких-то материалов свидетельствует о том, что вот этот человек преступил закон, он преступник. В вопросах духовных есть суд духовный, который тоже выносит какие-то свои вердикты. И для того, чтобы сказать, что вот этот человек колдун, ну, наверное, надо не просто так вот, знаете, сказать, вот он колдун, потому что я плохо себя чувствую, общаясь с ним, у меня какое-то такое настроение нехорошее, вот, а значит, он колдун. Но как вы понимаете, точно так же, как мы и в духовных вопросах, мы даже, знаете, в вопросах святости, в вопросах старчества, у нас в церкви всегда есть определение или духовного собора, или архиерейского собора, или поместного собора, который всем членам церкви свидетельствует о том, что такой-то человек, прожив праведную жизнь на земле, причисляется к лику святых. Определить, что вот такой-то подвижник благочестия теперь старец, мы его признаем как человека, который умудренный опытом жизни и подвижническим своим трудом, духовным собором определяется как старец. Да? То есть вот не просто так сказать старец, нет. Многие люди в преклонном возрасте, как я вспоминаю даже некоторых монахов, с которыми мне приходилось вместе быть и жить в лавре преподобного, даже Сергия, вот, одного архимандрита. Мы знали, что он очень добрый, хороший подвижник такой. И мы говорили, ой, кто-то там говорит, о, идет старец Николай. Он, если слышит, он говорит, не старец, а старик идет Николай. Да? Вот он себя не мог признать старцем. Он всегда себя называл старик, потому что я старый человек. Так и здесь, чтобы сказать колдунья, значит, должны быть какие-то яркие свидетельства, вот, и определенных инстанций, которые вправе сказать, что это колдун. А просто сказать, что, знаете, я плохо себя чувствую, потому что вот пока мне подошла та-та-та-та женщина, или такая-то, такая-то, или такой-то, такой-то, вот теперь я плохо чувствую. А может, у вас давление понизилось, а может, наоборот, поднялось, а может, у вас нарушен какой-то обмен веществ в организме, и вы себя именно потому-то чувствуете, а может, в атмосфере давление упало или повысилось. Ну, не обязательно же сразу говорить, что это колдунья. Колдунья или колдун – это человек, который действительно перед обществом засвидетельствовал своими делами, своим поведением, что он действительно призывает темную силу и с помощью этой темной силы совершает какие-то злые дела. А просто так я себя плохо чувствую, наверное, не надо. Поэтому, знаете что, мы в таких случаях, если нет какого-то вердикта общественности, суда, вот, или духовных судов, то я бы не стал говорить, что они колдуни. Вот, если не хотите за них молиться, ну просто не общайтесь с ними. Понимаете, есть очень интересные слова у апостола Павла, который говорил о том, что идол в мире есть ничто. Вот вы знаете, и говорят, что и враг рода человеческого, дьявол, никогда не сможет человеку привнести зло, если человек в него не поверит. Но если только вы поверите, что этот идол может на вас влиять, то тогда даже какой-то, знаете, предмет неодухотворенный и неживой может на вас влиять. Враг рода человеческого, дьявол, через этот предмет будет на вас влиять. Точно так же, как, знаете, помните евангельские события, когда приводили ко Христу юношу и говорят, он беснуется на новолуние. Да, ну что, извините, неужели луна так действует на этого человека, что он так себя ведет? Да совсем нет. Но какой коварный, хитрый дьявол, бес. Он даже, вот, казалось бы, творение Божие, которое создано для того, чтобы помогать людям в ночное время освещать путь людей, он даже вот это совершенно ни в чем не повинное творение Божие употребил как предмет для осуждения и хулы на него. Да? С какой стати? Дьявол хитрый. так вот научил людей, что на новолуние этот беснуется. И все остальные, кто видит, они говорят, вот такая сякая луна, понимаешь, из-за тебя страдает человек. А на самом деле луна здесь совсем ни при чем. Так и здесь. Поэтому, знаете, не осуждайте. Но если действительно, как жить? Ну, Господи, ну, вспомните на молитве этого человека. Если вы будете молиться и просить, чтобы Господь оградил вас силой честного и животворящего креста Господня, на вас никакая вражья сила не будет действовать. Вот это вы всегда помните. Враг сильный, но помните всегда, Господь всесильный. И никакая вражеская сила не сможет влиять на человека, если он сам этого не хочет. А если он еще и ограждает себя силой честного и животворящего креста, да если он еще и ходит в храм и молится, да если он еще и ведет благочестивую, добрую, порядочную жизнь, да если он еще и причащается телом и кровью Христовой, никакой колдун на вас воздействовать не сможет. Помните об этом.
Екатерина из Сочи позвонила, говорит, проблема в городе с кладбищами. Хоронят чуть ли не покойника на покойника. Можно ли так делать?
Ну, вообще, вы знаете, конечно, вопрос с захоронением усопших, он ведь в каждой стране регулируется какими-то своими законодательными актами, положениями. Есть, допустим, я знаю, европейские страны, где кладбища очень регламентированы. И для того, чтобы содержать могилу близкие, да, вот их хоронят на кладбище, а потом, спустя какое-то время, где как, 15, 20, 25 лет, а потом обязательно этого останки перезахоранивают или их потом кремируют, вот, а на их место хоронят новых. Но другого выхода нету.
Земли нет.
Земли нету. Маленькая страна. Вот, другого выхода просто нет. И если вы хотите сохранить ваших близких в этой могиле, то последующим поколениям приходится очень дорого платить за это кладбище, чтобы сохранить эту могилку. Понимаете, что происходит, да? А в Японии там является нормальным явлением кремация. Но нету земли. Вот у нас в России сколько хочешь, понимаешь, земли. Вот. Проблем таких нет. А в маленьких странах там это очень серьезная проблема. Поэтому там есть особые регламенты, нормы, законодательные какие-то акты, которые разрешают это делать. Ну, ничего в этом нет. А потом, вы понимаете, бояться этого не надо, потому что даже перед захоронением или последующей кремацией останутся. Вы же усопшему ничего плохого не сделаете. Душа, она вечна. А после всеобщего воскресения Господь из пепла воссоздаст тела всем, кто жил когда-то на земле. Поэтому смущаться этим, я думаю, не следует.
Вот еще одна семейная коллизия, ситуация. Позвонила Валентина из Карелии. Внучка подбросила бабушке своего ребенка и забыла про него. Вот бабушка спрашивает, как вразумить внучку?
Ну, как ее вразумить? Знаете, если бы не по телевизору, я бы сказал, дубиной. Да. Вот. А так, ну, как ее вразумить? Ну, вот, вы понимаете, наверное, это расплата родителям за плохое воспитание своих детей. Конечно, я не хочу и не пытаюсь, и не буду осуждать родителей, что они так воспитали, потому что может быть очень много самых разных обстоятельств. Но итог вот такой. Значит, неправильное воспитание, не осуждая родителей. Может быть, обстоятельства, может быть, ситуация такая. Вот, не знаю, где она воспитывалась, но это следствие вот такого равнодушного, эгоистического отношения. И я думаю, что, конечно, у этой внучки, но, наверное, очень на низком уровне, если вообще есть это религиозное чувство. Да? Вот, конечно, верующий в Бога человек такого постарается никогда не допустить. Вот, тем более, если это благочестивая, нормальная семья, такого просто невозможно даже предвидеть. Вот. А здесь происходит от того, что падает нравственная, духовная составляющая людей. Охладевает вера. а может быть, ее там и вообще веры в Бога нету, проявление вот таких эгоистических чувств. Человек не верит в Бога, понимает, что жизнь на Земле очень быстро текущее явление, и хочется взять все от жизни, да, вот, а не получается, ребенок мешает. Мне приходилось встречаться с такими людьми, знаете, часто вспоминаю, как одна молодая женщина привела своего сына в Псково-Печорский монастырь, говорит, он хочет в монастырь поступить, вот, примите его, вот, ну, я побеседовал с ней, пообщался, посмотрел на сына, и чувствую, что у сына-то особого желания-то нет, мальчишки еще 18 лет нет возраста, вот, он еще вообще не понимает, что такое монастырь. Но какое-то есть такое, знаете, физиологическое, физическое такое отклонение у парня этого молодого. Вот. И я говорю, вы знаете, нет, мы не сможем его принять в монастырь. Она, и тут она, как только услышала, что мы не сможем, и я ей отказываю, а вы обо мне подумали? А я еще такая молодая, мне еще мужчины нужны, мне жить еще хочется. Вот, вот
что. Свои проблемы решала.
Да, понимаете, она хотела избавиться от него вот таким благородным поступком. Я ему говорю, а ты сам хочешь в монастырь? Он говорит, нет. Я говорю, ну вот видите, ваш ребенок сам не хочет. А вы обо мне подумайте. Я еще молодая, я еще жить хочу. Вы знаете, вот безверие. Оно порождает вот такие явления в жизни людей. Поэтому, конечно, это результат, наверное, вот такого безбожного воспитания людей вдали от церкви, вдали от Бога. И вот вам такие результаты. Другого я просто не вижу. Ну, теперь бабушке что можно сказать? Бабушка, ну, если есть возможность, конечно, воспитывайте внучку в таком благочестии. Даже не внучку, а уже правнучку, наверное, да. Вот. Раз вот не удалось, не исключено, что, видимо, и где-то, и, может быть, даже не хочу вас осудить, но, видимо, где-то вот вы не, что-то не передали своим детям, ваши дети своим детям. Вот такой конечный результат. Страдают, конечно, дети.
Что такое царский путь в духовной жизни? Ты, Георгий, интересуется из Подмосковья.
Вы знаете, Георгий, у нас принято так считать, что царский путь – это вот золотой путь, царский путь. Это путь, по которому люди идут, и, как правило, это, знаете, самый лучший путь. Вот он, ну вот, ну самый лучший, самый правильный путь. Идя по которому вы не споткнетесь, вас никто не ограбит, вас никто не убьет, вы не споткнетесь. Вы не повредите себе, ни своей душе. Ну и вот это такое, знаете, образное выражение, царский путь. Вот. И в светской жизни, и в духовной жизни, я думаю, что это самый правильный, самый избранный путь, по которому можно идти. Он, конечно, образно выражает, беря опыт всего человечества. Вот, и поэтому я думаю, что поэтому у нас в церкви можно этот царский путь назвать евангельский путь. Если мы с вами будем соблюдать все евангельские заповеди, предписания, путь, по которому сам Христос Спаситель предложил по этому пути. Он сам, как царь славы, прошел, живя свято праведно на земле, и нам показал этот путь. Значит, он должен выражаться в исполнении заповедей Божьих. Это самое главное. Никому не вредить, и вам никто не навредит. Не делать никому зла, и вам никто не сделает зла. Живите праведно, свято. И вот если вы будете проводить жизнь, то вы ни себе не нанесете вреда, и никому другому. Вот этот и есть царский путь, праведный путь, который ведет в Царство Божие. И на земле. Живя так благочестиво, добро и праведно, по заповедям и по законам государственным, человек может прожить достойную жизнь, да еще и сподобиться войти в Царство Божие.
Валентина, 55 лет, из Рязанской области, спрашивает, можно ли читать дома псалтирь по самоубийце?
Ну, вы знаете, что касается самоубийц, вы знаете, что была многовековая традиция. Самоубийц даже не хоронили на общем кладбище. Самоубийц не отпевали. потому что грех самоубийства – это, знаете, такое свидетельство, внешнее свидетельство о том, что человек не верит ни в Бога, ни в загробную жизнь. Были и есть случаи, когда человек в каком-то психическом состоянии совершает, в состоянии аффекта совершает этот тяжкий грех. Вот. И есть такие пославления, если он был вне рассудка или больной, вот, наблюдался у психиатров или психбольницы находился, который свидетельствует о том, что он действительно лишен разума, лишен рассудка, то в этом случае делается послабление и совершает отпевание над этим человеком. Но если это явный самоубийца, в деревнях не отпевали в храмах. Потому что все понимают, что он самоубийца. Да, вот в таком случае шли навстречу живым, шли навстречу родственникам, родителям, совершали заочное отпевание. Вот. И в этом случае, конечно, разрешалось поминовение в храме и чтение за них, за упокойных молитв и псалтири. Вот. А есть явные самоубийцы. Если кто-то хочет за них молиться, то, вы знаете, конечно, это подвиг. Но если это действительно человек в своей жизни свидетельствовал о том, что он не верил в Бога, он не хотел, чтобы его приносили в храм или чтобы его отпевали, чтобы за него молились, то в этом случае молитва будет бесполезная и бессмысленная. А враг рода человеческого будет тем, кто за них молился, будет еще и мстить и наводить какие-то проблемы, неприятности. Точно так же, как у нас в церкви не принято молиться за дьявола, за бесов, потому что они добровольно встали на путь богоборчества. У нас не принято молиться за откровенных богоборцев, таких как Ленин, вот, марксисты, кто явно вел борьбу с религией, с церковью. За них просто бесполезно молиться. Они встали явно на богоборческий путь. И никакая молитва их не выведет из того состояния. Вот поэтому о них просто бессмысленно молиться. Но если вы действительно знаете, что человек совершил по какому-то, в каком-то состоянии аффекта, психическом срыве каком-то. Вот. Но подойдите к священнику, расскажите о ситуации, в которой вы оказались. Вот. И я думаю, что он вам посоветует, как лучше поступить в таком случае.
Можно ли после утреннего правила читать другие молитвы? Это вопрос от Татьяны из Калининграда.
Можно, конечно. Если у вас есть время, можно почитать. У нас есть хорошая, добрая традиция. После совершения утренних молитв люди открывают календарик, смотрят, что сегодня читается, и апостольское какое послание, и евангельское какое повествование сегодня читают. Вот сегодняшнее дневное и послание апостольское, и евангельское чтение. Кто-то читает по одной главе из Евангелия, по одной главе из апостольских посланий, кто-то читает какие-то молитвы святые, кто-то читает еще и псалтирь, у кого есть какая возможность. Но в этом случае мы всегда говорим, обетов не давайте. Вот вы не обещаете, Господи, все, с завтрашнего дня я буду вот только так, вот так, вот так. Да? Чтобы вот таких обетов не было. Есть возможность, почитайте. Нет возможности, но, по крайней мере, утренняя, вечерняя молитва или в полном объеме, или сокращенно. Самое главное, чтобы мы не вставали с постели, не начинали день без обращения к Богу, и чтобы мы не ложились спать, не испросив у Бога благословения на наступающую ночь, и не поблагодарили Его за прошедший день. Вот самое важное – это наше молитвенное обращение к Богу, благодарение Богу, просьба, чтобы Господь помог провести ночь благополучно, вот, и день, когда встаем утром, чтобы Господь благословил наступающий день.
Ольга, 64 года, из Рязани. В какой одежде хранить покойника? Можно ли в старой?
Ну, вы знаете, конечно, еще раз хочу сказать, для покойника Это не имеет абсолютно никакого значения. Вот. Но так принято у нас, что хоронят в хороших или в новых одеждах, если есть возможность. А если нет возможности, то, конечно, для покойника это без разницы. Особенно смотря, какая еще ситуация. Вот и в военное время, ну как там, где будешь искать одежку, убивают людей, там уже кто в чем есть, в том хоронят. Вот, монашествующих обычно хоронят в тех одеждах, которые, в которых они постригались в монашестве. Есть такая очень интересная практика в монастырях. Ну, конечно, если человек не вырос из этих размеров, да. Вот. Если взрослый крестится, кто-то говорит, меня в крещальной рубашечке обязательно похоронить. Есть и такая практика. Но еще раз хочу сказать, это не принципиально. И для спасения души это не имеет абсолютно никакого значения. Главное, чтобы мы облеклись во Христа во время своей жизни. Главное, чтобы мы уподоблялись и уподобились Христу, совершая, исполняя заповеди Господни, живя благочестиво, свято, праведно, совершая дела добра, любви и милосердия. Вот это очень важно. А как, в чем похоронят, это не принципиально. Но если есть возможность, конечно, можно чистенькую, не обязательно новую, можно чистенькую, хорошую одежку, в одежку облачиться, покойник, и все.
Анна, 64 года, из Орла. У нее муж умер. И вот такая история. На 9-й день после похорон в доме появился запах. И до сих пор не проходит. Что это такое и что делать?
Ну, вы знаете, Анна, я бы просто вам порекомендовал пригласить священника. Вот я не знаю, что за запах там, может быть, появился. Пригласите священника, пусть он придет к вам и принесет святую водичку, пусть он покропит, осветит. Вот. Ну, посмотрите, а может быть, что-то у вас там в холодильнике пропало, а может, там в погребе чего пропало, зацвело, запахло. Может быть, всякий вариант такой. Пригласите священника, придет, посмотрит, пообщается с вами, утешит вас. Вот. И я думаю, что он вам ответит на ваш вопрос.
И последний вопрос, Владыка, на сегодня. Ольга, 44 года. Тема такая, о прощении врагов. То есть вот была обида, она вроде бы простила, но осадок все равно остался какой-то такой. Так вот, как очистить сердце от обиды и добиться полного примирения?
Ну, если какой-то осадок остался, Ольга, значит, вы не простили. Вот если бы вы искренне простили, то осадка бы не было. Вот. Значит, что-то еще, где-то какой-то корешочек такой остался в сердце, какой-то осадок. Вот. Я думаю, что, знаете, мы как-то уже с вами размышляли на эту тему, о необходимости прощать обиды. Вот. Помните всегда, мы же каждый день читаем и многократно читаем молитву Господню, «Отче наш, прости нам, Господи, как и мы прощаем должникам нашим». Вот если мы не простили искренне, то значит и Господь нам не простит. Поэтому, если вы действительно простили, да, попросите прощения, скажите, все, прости меня, брат там или сестра, или как по имени, там, как вы общаетесь, да, и забудьте вот это все. Вот если вы не забыли это, значит, вы не простили. А если вы искренне простили, то поверьте, все это забудется, и у вас из памяти это выйдет. А если память сохраняется, значит, не простили.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.